ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 6, текст 40. 27 по 40? Нет комментариев? Текст 28. Падение Собхари Муни. Санскрит. Утхитасте нишамьята юдакам калашам прабхо апрачу касья карме дам Питам пумсаванам джалам. Утхитах. Проснувшись. Те. Они. Нишамья. Вокруг увидели. Атха. Затем. Вьюдакам. Лишенные воды. Калашам. Кувшин. Прабху, о царь Парикшит, папрачу, спросили, касья, кого, карма, поступок, идам, это, питам, выпито, пумсаванам, предназначено для рождения ребенка, джалам, вода. Перевод стиха. Когда брахманы проснулись и увидели, что сосуд пуст, они стали спрашивать друг друга, кто мог выпить воду, предназначенную для зачатия ребенка. Будем читать дальше без комментариев стихи. Поняв, что по воле высшего повелителя царь сам выпил воду, брахманы воскликнули: «Увы, от судьбы никуда не уйти. Никто не может противостоять могуществу Всевышнего». С этими словами они выразили свое глубокое почтение Господу. Через должный срок из нижней правой части живота царя Юванашвы появился на свет сын, наделенный всеми признаками могущественного царя. Требуя материнского молока, младенец громко плакал, и все брахманы были очень опечалены этим. Кто позаботится о ребенке, сокрушались они. Тогда Индра, которому поклонялись в этой яге, сам пришел и утешил младенца. «Не плачь», — молвил Индра. Он положил свой указательный палец в рот младенца и сказал: «Можешь пить меня». Поскольку Юванашва, отец ребенка, получил благословение брахманов, ему удалось выжить. После этого случая он подверг себя суровой аскезе и там же в лесу достиг совершенства. Мандхата, сын Юванашвы, наводил страх на возмутителя спокойствия Равану и других воров-преступников. Но царь Парикшит, за это сына Юванашвы звали Трассадасию. Это имя дал ему царь Индра. Милостью Верховного Господа сын Юванашвы был так могуч, что стал императором, один правил миром, состоявшим из 7 островов. Верховный Господь не отличен от всего, что связано с великими жертвоприношениями, будь то предлагаемые дары, пение ведических гимнов, правила и ритуалы, исполнитель, жрецы, плоды, плоды яги, а также место и время проведения жертвоприношения. Понимая науку постижения души, Майтхата поклонялся трансцендентной сверхдуше, верховной личности Бога, Господу Вишну, объединявшему в себе всех полубогов. Кроме того, царь давал щедрые пожертвования брахманам и поклонялся Господу, совершая яги. Все земли начинают от этих мест, от тех мест, где над горизонтом восходит сияние солнца, и кончая теми, где оно садится, считались владениями прославленного Манхаты, сына Иванашвы. Продолжается дальше тема. В лоне Биндумати, дочери Шашабиду, Манхата зачал трех сыновей. Это были Пурукутса, Амбариша и Мучукунда, великий йог-мистик. У них было 50 сестер, и все они стали женами великого мудреца Саупхари. Здесь у нас есть 39-40 текст, который здесь записан на доске. Ямуна антар джале магнас тапьямана парам тапа. Невритим минараджа сья дриштва майтунья тармина. Джаттас прихон рипам випра каньямакам аячата. Сопьяха грихатам браман камам канья сваямваре. Сопхари риши предавался аскезе, погруженный в воды реки Ямуны. Однажды он увидел пару рыб, занятых брачными играми. Глядя на них, он почувствовал, как в нем пробуждается жажда плотских удовольствий. Гонимый этой жаждой, он отправился к царю Манхати, чтобы просить себе в жены одну из его дочерей. В ответ на просьбу Саупхари царь сказал: «Браман, каждая из моих дочерей должна сама выбрать себе мужа». Комментарий Шрилы Прабхупады. Так начинается история о Саупхари Муни. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что Мандхата правил Матхури, а Саупхари Риши совершал аскезу, погруженный в воды реки Ямуны. Почувствовав жажду плотских наслаждений, Риши вышел из воды и отправился к царю Мандхати, чтобы попросить одну из царских дочерей в жены. Такая у нас сегодня тема эзотерическая. Мы что-то поговорим об этом. Поскольку здесь также описывается, включается наука истории планеты, история развития, развития человеческого общества, также история деградации, нужно понять то и другое, говорится в писаниях. Нужно понять причины развития и причины деградации. Испытать человек на себе должен то и другое, чтобы понять, что это такое. Так постигается материальная и духовная природа. Материальная природа постигается через деградацию, а духовно через развитие совершенства. Если мы хотим совершенства, мы должны постичь духовную природу. Если человек желает жить по воле, просто материальный гун природы, и плыть по течению, то это уже другое это познание, другой путь познания. Один путь познания ведет к страданиям, другой — к счастью. В этом причина. То есть, если человек соприкасается с материей, это неминуемо вызовет страдания. В конечном итоге. Хотя первое соприкосновение с материей может дать счастье, еще несчастье какое-то. Подобно меду в начале, в конце — яд. Трансформируется. Счастье в страдание трансформируется. То духовная жизнь, напротив, сначала кажется, это яд, что-то не очень приятное, но в конце дает хороший результат — мед. То есть конечный результат всегда положительный. И совершенство означает конечное совершенство. В чем была бы разница, если бы мы получали мед таким или другим путем, в начале или в конце, какая разница? Это конечное счастье существует. В конце концов, момент смерти определяет все. Человек должен достичь счастья в конце жизни наивысшего в соответствии с духовной практикой. Но в соответствии с материальным опытом он достигает наивысшего страдания, момент смерти. То есть наоборот. Поэтому жизнь человека, она полна тревог и беспокойств в течение всей жизни, если в конце его ожидает яд. То есть вся жизнь оскверняется этим ожиданием. Поэтому не рекомендуется такой путь. Человек всегда живет в страхе, говорится, это главный признак материального существования. Большинство людей пытаются скрыть этот страх. Это вот бравада всевозможная, ложное эго, показуха, это тоже одна из способов, один из способов скрыть свои собственные проблемы. На самом деле человек должен видеть духовную реальность и стремиться к ней. И в таком ожидании духовной реальности он проживет свою жизнь в другом качестве. материальные привязанности, они определяют ложную позицию человека. Чем больше материальных привязанностей, тем сильнее ложное эго. Они определяют его материальную позицию. К чему привязан и как привязан человек? Это определяет его материальную позицию, материальный статус. А духовная жизнь — это путь непривязанностей. То есть праврити марк и неврити марк. Если человек встал на духовный путь, неврити марк, путь отречения, то ему будут сопутствовать еще какие-то привязанности, которые сохранились в нем. Веревки какие-то, кандалы еще существуют, связи с этим миром. Связи эти очень болезненны. Мы привязаны к ним чувством и сердцем. Это непростая связь, не какая-то внешняя, искусственная. Она проникла внутрь. Корни дерева прорастают непосредственно в землю глубоко. И точно так же эти привязанности прорастают в ум, чувство, в разум, вглубь души. Очень сложно найти где-то тузел над материей духа. Как единое целое мы это воспринимаем, наше существование с материальной природой. Но она временная, в конце концов, связи рвутся в какой-то момент. Факт. И вот это боль, значит. И когда человеку больно, ложному эго, он начинает критиковать. Обычная реакция. Он склонен к оскорблениям. Каждый человек в этом мире склонен к оскорблениям. Особенно, когда ущемляют его ложное эго. Обстоятельства или люди какие-то. Неважно, или Всевышний. Даже Всевышнего люди критикуют. В ущемленном состоянии, когда очень больно ложному эго, да, рвутся связи. И мы видим непосредственную причину. Вот какой-то человек мне доставил боль, я очень гневаюсь на него. Критикую его, оскорбляю этого человека. Здесь приводится история Субхари Муни. Великий мистик. Сейчас мы поймем, насколько он велик, как мистик. Очень великая личность. Он жил в Ямуне, здесь говорится в комментарии, что Шилпрапад упоминает. В Святой Дхаме, в Святой Священной реке. Мистики иногда делают, собственно говоря. И главная задача мистической йоги — задержать дыхание. Как можно дольше, специально практика существует, задержки дыхания постепенного. Когда тело пребывает в особом состоянии, не требующем воздуха. То есть останавливаются процессы, и в этом состоянии человек может заниматься медитацией, когда функции тела все остановлены. Только тогда ум начинает действовать на систему йоги, отвлекается от тела. В другом случае он всегда привязан ощущениями к телу физическому. Трудно отвлечься, это невозможно без йоги. И Субхари Муни, он долгое время жил в воде, задержав дыхание, он покрылся в воду и там занимался медитацией. В воде нет людей. Спокойно. Либо пещера, либо под воду. Для мистика это нормально. Поскольку очень спокойное место, никто под воду не придет, не будет беспокоить. Он сидел там долгое время, прекрасно занимался медитацией. Но здесь интересный момент. Субхари Муни жил долгое время под водой. Он иногда разглядывал окружающий мир, даже под водой. Интерес у него был, привязанности какие-то были. И он подружился с рыбами. Он изучил все их повадки. Для них были совершенно... Ну, мистики, они знают эти, знаете, поведение живых существ, их мысли, их мотивы, как они действуют. То он думал, удивительно, они действуют как люди, то же самое все у них. Также ищут пищу, они общаются друг с другом. Они совокупляются, они обороняются, все то же самое, только делают по-своему. Смотрите, у них тоже есть любовь, у них есть чувства, они смотрят друг на друга, так вот плавают. А рыба, она именно через взгляд передает свои чувства. Если другие еще требуются касания, рыба, она вот смотря, у нее взгляд мистический у рыбы. И Субхари Муни прекрасно понял психологию рыб и подружился с ними. Была одна проблема. Все-таки одно существо беспокоило Субхари Муни в той реке. Гаруда прилетал туда. Гаруда прилетал туда иногда. Он ловил рыбу там. Гаруда — это носитель Господа Вишны, он не вегетарианец, хотя он чистый преданный. Не соблюдает этот принцип. Мы должны быть вегетарианцы. Он нет, он птица. Царственная птица, великий преданный Господа Вишны, носитель его. И он однажды в Ямуне выловил большую рыбу. Но рыбы все были друзьями Субхари Муни. И Субхари Муни это задело за живое. Смотрите, это называется ложное эго. Какое отношение он имел вообще к рыбам, скажите, Субхари Муни? просто наблюдал, проник туда, стал чувствовать их существование и стал сам как рыба уже, как частью их существования, стал переживать, стал вместе с ними беспокоиться о их существовании. И рыбы думали, у нас беспокойство, у нас проблема, Гаруда. И Супаримуни тоже думал, как рыба. Ой, проблема, Гаруда прилетает. Но для Гаруды рыба — это пища. Это не является грехом. Но Супаримуни, поскольку развилось, не было своего отложенного эго, это породило оскорбление. Он мог дать возможность действовать все согласно, сказать, проведению всем этим событиям. Как Муни, как мудрец. Он должен быть отстранен от всего. Мало ли, что в этом мире происходит. Он должен законы Всевышнего видеть. Но Сопхари Муни не выдержал. Нет, я встану на защиту своего племени. Гражданская война называется. Или революция. Или Великая Отечественная война. Или еще какая-то война. Или третья война. Или четвертая война. Каждый защищает свою сторону. Провозглашая, я люблю свою родину. Люблю свой народ. И поэтому ненавижу всех других. Любовь означает любить всех. И вот Субхаримуни из-за привязанности развил неправильное сознание, забыл о сознании Кришны. Поэтому однажды, когда Гаруда вывел очередную хорошую рыбу, Субхаримуни проклял его и сказал: «Так, Гаруда, я провозглашаю здесь, в мистике, я достаточно сильный, я скажу правду. Если ты хоть еще раз сюда прилетишь и еще раз нарушишь покой, хотя бы одну рыбу возьмешь из Симуны, я вкладываю силу в свои слова. Ты умрешь. Тебе придет смерть немедленно». Гаруда выразил почтение мудрецу. «Прости, я не знал, что это твоя река, то есть твои рыбы. У меня много мест во Вселенной, я могу в другое место пойти. Прошу прощения». И он ушел, улетел. И больше не прилетал туда. Прабхупада объясняет, Гаруда не мог испугаться Субхаримуни. Невозможно. Гаруда — носитель Господа Вишну. Какой Субхаримуни вообще? Кто такой Субхаримуни по отношению к Гаруде? Он лично общается с Господом каждый день, постоянно. На собственной спине его носит. А Субхаримуни только находился в поиске, всего лишь был мистическим йогом, всего лишь навсего, хотя и могущественным. Но из уважения к этому мудрецу Гаруда сказал: «Да, я подчиняюсь». Из уважения к браманам, ты подаю пример, что браманов нужно уважать. Неважно, на каком они уровне находятся. Может быть, вы чистый преданный. Если видите брамана, выразите ему почтение. Это этикет. Все в порядке. И Гаруда улетел. Субхаримуни думал: вот так. Я наконец-то навел порядок в своем доме. И вот уже после этого он стал ощущать интересные вещи. Он стал еще ближе к рыбам. Он же занял их сторону. Он же выступил. Он выдумал себя с этой позиции. И когда это сознание рыбы углубилось, он понимать еще лучше стал рыб, еще больше углубился в их существование, в их чувства, в их переживания, он увидел, что перед ним две рыбки совокупляются. Маленький. Подумал, какое счастье. Жена, муж. И у него возникло вожделение. Все просто. В человеческом обществе так же происходит, только люди возбуждаются, когда видят все эти вещи. Даже когда животные совокупляются или что-то еще, люди возбуждаются. Отрезвляются с материи, потому что начинают переживать эти чувства. Как бы. На них переносится это состояние. Бхава называется, материальное. И хотя этот мудрец долгое-долгое время контролировал свои чувства, у него возникло желание завести жену. Представьте, вы под водой долгие годы. Во что превратитесь за это время под водой? Такая скользкая кочка, знаете. Водяной тиной поросшая, вся скользкая такая. Вот во что он превратился. Он был как чудовище просто. Ну, знаете, кожа сморщится, потом прорастает такими водорослями вся. Обычно муни, такие великие мистики, они отстранены от тела, им все равно вообще, что с телом происходит. Тело — это лишь инструмент. Неважно, никто его в этом не увидит. Не нуждаются, знаете, чтобы показывать красоту этого тела, культивировать его внешний вид, там, ставить речь, чтобы производить впечатление на других. Это их вообще не интересует, такие отношения. Они хотят выйти в другое измерение. Там. Там нет физического тела и другие отношения. То есть они медитируют на другие планеты, например, на более совершенный уровень жизни, из планеты мудрецов, планеты отшельников, из планеты мистиков, где живое существо получает все 8 ситх сразу же. И там уже, пожалуйста, любой вид можете принимать, какой хотите, молодой или старый, мужской, женский, можете управлять этим процессом. Есть такие планеты. Вот мистики, они стремятся до такого совершенства, чтобы управлять материей, как заблагорассудится. Любой тип тела выбирают, воплощение выбирают. И в этом воплощении они могут менять и комбинировать эту материю, как хотят. Поэтому Субхари Муни, он не был заинтересован. Но когда он почувствовал желание обзавестись женой прямо сейчас, он сразу вышел из воды, он больше не мог оставаться там. Медитация его прерывалась, потому что это самое сильное материальное желание, и оно прерывает все другие мысли. Если даже вы великий философ, если вы почувствовали вожделение, вся философия сразу кончится. Все. Все, больше книг читать. А если будете даже читать эти книги, ничего уже понимать не будете там. Поэтому во время обучения до 20-25 лет человек лучше не жениться, не думать об этом. Сосредоточенно быть на науках. Самый эффективный способ изучения обучения. Но сейчас в школах дети уже занимаются сексом с 11 лет. Это, можно сказать, этот материал будет никуда не годный. Никуда не годный вообще. У них не будет развито глубокое мышление. Они будут идти только на поводу своих чувств. Эти люди будут очень раздражительные, враждебные, похотливые и несчастливы все. В конечном итоге. То есть запрещает этическая культура развращать молодежь под страхом смерти вообще. Самые жестокие наказания, если мужчина какой-то соблазняет невинную девушку просто так. Самые жестокие наказания в Манусамхите. То есть охраняется это законом. До определенного возраста, до брачного возраста, а там уже и закон другой, и прочее, прочее, прочее. Меняется. Итак, люди предназначены для образования. Это очень важная категория людей, потому что они это будущее общества. Вот мы смотрим сейчас на молодых и видим, вот это будет будущее наше. Поэтому иногда старики с ужасом смотрят на молодежь. Иногда они с ужасом смотрят на некоторую молодежь. Боже, боже, боже. Что же будет дальше, мы не знаем. Они со страхом смотрят. И тогда Субхари Муни пошел к царю, который описывался здесь, у которого были 5 дочерей. Царь Мандхата. Угу. И сказал, что хочет жениться. Как только царь увидел этого жениха, он так перепугался, боже мой, для моей любимой дочери, 5 дочерей было, я не могу такого мужа, из любви к дочери, он просто, но отказать браману тоже нельзя, отказать браману считается тоже оскорбление, грех. Если браман приходит в дом, он может просить любое пожертвование, даже дочь замуж. По закону, в общем-то, царь должен удовлетворить его желание. Жены нормальные, бери в жены мою дочь. Но когда царь увидел внешность Субхари Муни, он испугался. Это моя дочь будет навеки несчастлива, это чудовище какое-то скользкое. Весь обросший какими-то водорослями, весь пропитан этой тиной, рыбным дурным запахом. То есть просто чудовище косматое. И он сказал, знаешь, я дал обет, я согласен, но я дал обет, я не могу нарушить обет, понимаешь, ты же браман. Знаешь, что обеты не нарушаются, что дочь сама выберет жениха. Должна сама выбрать жениха. Я не могу ее просто отдать против ее воли. Субхари Муни добился все равно этого. Мистик. Он изменил свою форму. Более того, все 5 дочерей захотели замуж за него выйти. Он все 5 взял в жены сам. Он стал очень красивым. То есть что здесь происходит? Субхари Муни использовал свою духовную энергию, накопленную, для материальной цели. Очень успешно. Вот пример, как мы должны стать успешными в материальном мире. Можем стать. Но другого примера нет. По-другому нельзя стать успешным в материальном мире. Должны быть накоплены заслуги в любом случае. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Когда Арджуна спрашивает, интересный вопрос не задает. Знаешь, Кришна, то, что ты описываешь вот эту йогу, высшую йогу, это очень высокий путь. Высокий путь и труднодостижимый. Но самый высокий. И ведь не каждый человек достигнет совершенства за одну жизнь сразу же. Ну, согласитесь. Это так возвышенно, что не каждый может взять и так и достичь этого уровня. При этом этот путь требует отречения от материального. А? Вот человек отречется от материального, встанет на этот духовный путь, и вдруг не достигнет совершенства, не успеет. Что с ним будет тогда? Он и не материального успеха не имеет, и не духовного. Очень страшно. Многие люди боятся этого. Как, если я откажусь от своих материальных привязанностей, посвящу себя духовной жизни, но если я не успею достичь совершенства, все будет разрушено в моей жизни, и духовное, и материальное. Я не состоюсь ни так, и ни так. Трагедия в жизни будет. Интересно, что Кришна отвечает ему. Кришна Арджуне отвечает: такой йог ничего не теряет, говорит Кришна. После этой жизни он поднимается на высшую планету. Благодаря этим попыткам даже. И долгие-долгие годы наслаждается там. Небесным блаженством вообще. Долго очень. Никто не знает сколько. По небесному исчислению там много лет. Потом, когда исчерпает этот запас, он снова вернется сюда, на эту планету, чтобы продолжить то, что он начал. Но либо в семье Шримата, либо в семье Шучи. Шримата означает какой-то мультимиллионер. Очень богатая личность. Шримата. Родиться в семье очень богатого человека. Не беспокоясь уже ни о деньгах, ни о материальном будущем, ни о чем. Либо, что еще лучше, Кришна говорит, в семье чистых вайшнавов. И с детства получает духовное образование сразу же. Просто продолжает, говорит, не прерывает его служение. Это означает, что все люди в этом мире, духовные или богатые, они в прошлом совершали какое-то преданное служение Богу, осознанное или неосознанное. Другого пути возвышения в ведах не существует вообще. Здесь говорится, цари прошлого совершали яги. Все. Что такое яги? Это служение Богу. И только так поддерживали свое царство, развивали его и свой статус-кво сохраняли. В общем-то, позицию социальную. Поэтому не падали. Сейчас же мы видим, что люди едва достигают какой-то социальной позиции, они быстро падают, быстро утрачивают это. Либо нравственно, либо социально теряют положение. Человек богатеет, допустим, он нравственно может падать. В богатых семьях, знаете, что творится. Либо он недолго держится на этом уровне богатства, у него отбирают, или его стреляют и умирают. Запас благочестия очень маленький, чуть-чуть, незначительный. Но все же они могут достичь какого-то положения временного в этом мире и сразу его утратить. Причина этого положения – какое-то преданное служение Богу в прошлом. Об этом говорится в другой песне Бхагаватам, в истории Трува Махараджи. Когда Трува не может подняться на колени к отцу, потому что его мачеха, вторая жена царя, не желает, чтобы Трува приближался к отцу. По какой причине? Она вторая царица, но метит, она метит на первую царицу. Потому что она любимая жена царя, она пользуется этой привилегией. Первая, главная жена царя, нелюбимая. Вот царь стал таким странным. Поэтому вторая жена царя, она говорит Труве, который не является ее сыном, не лезь на колени к отцу. Мой сын должен быть там. Он следует престол. Не привязывай слишком отца к себе. Не нужно. Уходи отсюда. Если ты хочешь на коленях отца сидеть, умри сейчас и от меня родись. Тогда имеешь право. Я тут главный. Трува почувствовал, что его сильно оскорбляют. Ущемляют его интересы. Обычно порождает оскорбление, верно? Мы говорили только что. Но он у него спросил, а почему так? Почему не имею права? Это же мой отец. А я старший, от старшей жены сын. Я имею как раз первое право на это. Она ему объяснила. Все дело в том, Тру, посмотри внимательно. Внимательно посмотри своим разумом. Он любит меня, а не ее. Хоть все так, как ты говоришь, любовь предназначена для меня больше, чем для нее. Это означает, что твоя мать не так благочестива, как я. В прошлом. Это означает, что в прошлой жизни она не совершала преданного служения, а я совершала, я заслужила это. Несмотря на то, что я имею номер два, я заслужила быть номер один, видишь? Потому что у меня заслуга в прошлом была. И теперь любовь поднимает меня. Трува не мог ничего возразить на этот счет, это было правдой. Он прибежал к матери и сказал, что делать. Меня очень задели слова мачехи. Я не перенесу этого, я же все-таки сын воина. Я не могу смириться с таким утверждением, принять это все. Что, неужели это так? Мама, скажи, ты нелюбимая жена моего отца? Он сказал, я помню свою прошлую жизнь, сынок, она права. Я не совершал в прошлой жизни преданного служения. Я пренебрегал служением Богу. Поэтому, хотя и первая жена царя не заслужила никакого уважения и почета и любви. Теперь я получаю реакцию, страдаю из этого. А твоя мачеха, она совершала преданное служение. Она подтвердила это. Что же делать? Может быть, убить мачеху? Вот яд подсыпать там, интригу дворца. Нет, друг был не таким. Он спросил, что делать у матери. И мать сказала, она была благочестива, она вспомнила свое преданное служение, сказала, знаешь, только Бог возвышает человека в этом мире. Только служение Богу. Если ты хочешь получить желаемое, иди к Богу, проси. Так сказала мать. Она желала просто успокоить ребенка. Что до Бога далеко. Если кому-то скажете, обращайся к Богу, он скажет, да, понятно, значит, некому обращаться. Все ясно. Это значит, что вообще некому обращаться. Ну и так же этот ребенок, когда о Боге услышит, успокоит сразу же. Слишком невозможно. Ладно, хорошо, оставим так. Как мы приспособимся к жизни? Нет, другого не оставил этот вопрос таким образом. Подумал, к Богу, так к Богу. Хорошо, где Бог? Где его искать? Мама, скажи, куда идти? Говорит, мудрецы в лесу ищут его. Он опять думал, лес напугает ребенка, куда он пойдет? Он не пойдет же в джунгли, пятилетний малыш. Но другого так и сделал, ушел в лес. Ну и дальше история известна. Совершая преданное служение, достиг того, чего хотел и в материальном смысле, и в духовном смысле. Так, любое положение в материальном мире, согласно ведам, это заслуга перед Богом. Не перед государством, не перед семьей, не перед полубогами даже, а перед Богом. Любая прочная позиция. Ну, представьте, человек рождается уже в богатой семье. Есть люди, которые рождаются в бедной семье, но потом богатеют, благодаря талантам, способностям каким-то. Это тоже заслуги, но, может быть, не такие уж и большие заслуги. Он должен сам зарабатывать себе. Большей частью такие люди поклонялись когда-то, может, полубогам. К Богу не слишком обращались. Не очень прямо служили Богу, косвенным образом. Поэтому сейчас люди, поскольку прямо Богу не служат, они должны работать много, чтобы как-то развивать свое богатство. То есть все же у них есть какой-то разум и силы, значит, заслуги тоже есть какие-то. Потому что есть люди вообще без разума и без сил. То есть они вообще забыли о Боге, даже косвенные какие-то методы поклонения. Даже в церковь не могут зайти, даже просто. Даже мимо храма проезжать не могут, просто сказать «Харе Кришна», проехать дальше. Просто внимание на это обратить не могут. Даже раз в жизни не могут это сделать. Они теряют и разум, и таланты постепенно, становятся зависимым полностью от этой системы. Либо паразитируют, либо преступный мир. Вот отсюда это исходит. От того, что благочестие все меньше, меньше, меньше и меньше. Потому что Кришна говорит, тому, кто служит мне, даю разум. А тому, кто служит Майе, разум уходит. Вот он, признак служения Богу. Говорят, на Западе есть пословица на Западе, разум есть Бог. То есть непосредственно энергия Бога. Так определяется благочестие человека, его отношение с Богом по количеству разума. Человек неразумен, он злоупотреблял в прошлом. Никогда к Богу толком не обращался. Если обращался, только с оскорблениями. Он разум теряет. И вот здесь даже люди совершенно сумасшедшие рождаются или становятся. Это тоже взаимоотношение с Богом. Каждый имеет отношение с Богом, человек. Неважно, знает он или нет. Хотите понять это? Спросите любого человека о Боге прямо, и вы увидите, он сразу скажет всю правду. Сразу о Кришне говорите, увидите, что многие люди будут гневаться, многие будут раздражаться. А почему не раздражаются, они даже не знают его? Знают прекрасно. В сердце у них есть этот конфликт с совестью. Когда мы говорим о Боге, это включает в себя понятие совести. В каждом человеке есть Бог. И каждый знает об этом прямо или косвенно. Прямо знает из Писания, косвенно знает изнутри себя, из своей совести. Сложный мир у человека, сложное отношение с Богом сейчас. Человек не так прост, нет любви. И вот Бхагаватам описывает эти истории, чтобы знать, как оградить человека от этой опасности, совершить оскорбление и деградировать. То есть в преданном служении тоже есть такой риск. Друг Махарадж не оскорблял никого, он просто спросил, как достичь моего желания. У матери спросил, у хорошего авторитета, мать-доброжелатель. И последовал потом ее советам, а позже получил духовного учителя. Не при помощи оскорблений и преступной деятельности он добивался результата желаемого, а при помощи запаса собственного благочестия и разума. Так он обратился к Богу и получил результат. Здесь же говорится, что иногда такие великие мистики и йоги, которые не являются еще преданными, чистыми преданными, но они мистики на этом пути, они тоже на этом пути. Долгий путь. Через медитацию, через самоосознание, сопровождается мистическими ситхами. Они могут пасть, такие йоги, как Вишвамитра Муни, скажем, или Субхари Муни, они могут пасть на какое-то время. Позже они снова продолжают это. То есть падение, оно тоже имеет временный характер. И просто здесь говорится, вот такая могучая материальная природа. Пока у нас есть материальные привязанности, даже маленькие рыбки могут вывести ум из равновесия. Даже собаки и кошки могут вывести ум из равновесия. Даже щебет птиц может вывести ум из равновесия. Это означает, что в практике преданного служения, в практике йоги, человек становится очень чувствительным, как Субхари Муни. Начинает понимать, что делают живые существа. Если мы не понимаем, что делают живые существа, то нас, конечно, не проникнет. Это невежество. Броня невежества, говорится. Вы защищены броней невежества. Ну а если вы снимаете эту броню невежества, становится тоньше, еще чувствительнее, вы начинаете понимать, что весь мир занимается тем же самым, что и все остальные. Вкус тот же самый. Что свинья испытывает сексуальное наслаждение, что человек, вкус тот же самый оказывается. Просто в разных условиях это происходит. Кто-то это делает в отвратительных условиях, материальных, кто-то в более чистых условиях. А вкус тот же самый. Поэтому, говорится, нужно быть осторожным, находясь вообще в материальном мире, занимаясь бхакти-йогой. Должна быть некоторая осторожность, бдительность должна быть. Потому что волей-неволей можем совершить оскорбление и привлечься материальной природой. Есть тяжкие оскорбления. Например, Индра. Есть пример в Бхагаватам. Индра совершил оскорбление брахмана. Может быть, это был его духовный учитель, сейчас не помню. Иногда случается с ним такое, он гордится. Гордится, может не встать с трона, когда гуру входит. Такое бывает с Индрой, представьте себе. То есть гуру заходит и не кланяется. Ну, потому что он начинает думать, ну я же царь, сейчас я сижу на троне, в тронном зале, поэтому все должны мне выражать почтение в этот момент по этикету. И он думает, ну в данном случае я не должен ему поклониться. Забывает об этом. Это гордость пришла. Думает о собственном положении больше, чем о личности духовного учителя. Либо он начинает думать, ну мой гуру здесь постоянно ходит туда-сюда. Не надо так часто кланяться. Уже кланялся сегодня несколько раз. То же самое. И в этом случае он получает проклятие. Если совершает такую ошибку, либо своего духовного учителя, либо брахмана, либо еще он совершает какие-то ошибки, как все преданные начинающие. Потому что Индра, он преданный на материальном уровне, говорит Шрила Прабхупада, не является чистым таким преданным, полностью чистым, хотя могущественной личностью. И однажды он получил реакцию интересную за оскорбление. Его стала преследовать одна старуха. Старуха. Старая. Чандал. Старуха Чандал. Чандал, тот, кто ест мясо собак. Взлохмаченная, старая, такая, значит, а старость уродливая, беззубая. Почему она стала его преследовать? Влюбилась в него. Это описывается как реакция за... Если кто-то влюбляется вот таким-то образом, значит, знаете, что это тяжелая реакция идет. Такая любовь — это как наказание считается. Индра спасался бегством от нее, но невозможно было, знаете. Вы не можете спастись от человека, который влюбляется в вас. Просто бегством. Это сложно, нужно пережить это все равно. Это переживается в материальном мире. И век Кали столько много этой кармы неожиданной, когда люди принимают эту жизнь как наказание. И семья как наказание. Дети рождаются еще больше наказания. А потом еще кто-то появляется, еще одно наказание. И кто бы ни появлялся, это просто очередное наказание в жизни. Почему так? Причем это все задевает людей, потому что они испытывают чувства друг к другу все при этом. Дети плохие, но мы привязаны к ним. Есть родственники, есть работа, и все доставляет нам беспокойство. Векали становятся все более и более беспокойными обстоятельствами жизни. То есть в те времена, когда люди были чистыми, чище, это было благословением. Жена была благословением, сын был благословением, работа была благословением, все людям больше доставляло радость, именно, отношения. Но позже, когда век Кали, люди стали больше и больше совершать оскорблений, критики, насилия, вражды, лицемерия, все превратилось, трансформировалось в наказание существования человека. Даже собственное тело человека сейчас. Не такое выносливое, не такое здоровое по природе вещей. Быстро стареет, утомляется, тоже как наказание. Всего лишь мы, может быть, активно можем прожить 20 лет в таком хорошем состоянии. Если еще мы не принимаем интоксикации, конечно же, если мы еще бережем свое существование от болезней и все остальное. Немного, а потом уже наступает увядание пран, быстро очень. Не говоря уже об обычных людях, которые тоннами принимают интоксикации ежедневно. Вся страна, знаете, сколько тонн принимает интоксикации каждый день? Хороший бизнес. Самый лучший бизнес сейчас – это интоксикация распространения. Люди потребляют днем и ночью, круглые сутки. В практически неограниченных количествах, особенно в России. Самая пьющая страна России. И Таким образом, люди начинают привлекаться удовлетворением чувств. Почему? Потому что в прошлом они совершали какие-то оскорбления против Бога. И продолжают их совершать. То скажете, я не совершаю никаких оскорблений против Бога. Мне вообще до него никакого дела нет. Я в церковь никогда не захожу, и вообще со святыми не общаюсь, сразу убегаю от них подальше. Вообще никаких оскорблений не совершаю. Это уже есть оскорбление. Что долг человека нужно знать именно в этом заключении. Интересоваться духовностью. Хотя бы думать об этом. Иногда человек боится Бога, но он должен думать о нем. А развивать свои отношения правильные с Богом. Позитивные именно. Попросите любого человека на улице, остановитесь и попросите его, скажи о Боге что-нибудь хорошее. Ему будет трудно это сделать. Ну а плохое что-то можешь сказать? Плохое могу сказать. Проверьте. Это правда. Когда люди начинают немножко хоть верить в Бога некоторые, они начинают сразу критиковать. Ах, он есть, он существует. Так я скажу ему тогда. Скажу, что он тут натворил. Почему так? Почему так? Почему так в этом мире? Если это твое творение вообще, за что и так прочее? Сразу у него список претензий к Богу. Что лучше ему было не говорить вообще об этом. Начинает с ним драться, конфликтовать. Это не так, что говорите человеку о Боге, он радуется сразу, на улице улыбается. О, Кришна, и плачет, и как здорово вообще. Как давно мечтал об этом. Если вы такого встретите человека, это редкий случай вообще. Вы сами удивляетесь, откуда такой человек взялся. Таких не бывает людей. Бодхисаттва Сарасвати говорил об этом, что в этом мире не нужно удивляться, что кто-то отвергает сознание Кришны. Нужно удивляться, что кто-то принимает его в этом мире. Люди все имеют негативное отношение к Богу. Здесь все. Поэтому ничего не хотят знать и формируют общество более светское. А религия просто имеет свое место в светском обществе. Ну, какую-то функцию свою. Очистительную такую. Как сауна. Так же написано. Церковь для очищения грехов. Даже сауна для омовения. Вот они чередуют. Загрязнился, пошел в сауну, омылся. Грехи совершил, пошел к Богу, отдал. Все нормально, все работает. Так можно дальше продолжать и грешить. И быть счастливым при этом еще. Быть прощенным всегда. Знаешь, что меня всегда простит Бог. Вот все, все отношения с Богом. Что они могут хорошего предложить Богу, кроме грехов? Боже, прими от меня этот дар. Прелюбодеяние, убийство, воровство. Все, что могу тебе предложить на сегодня. Прими от чистого сердца. Я искренне говорю, что мне больше нечего предложить. И там какой-то достанут там 5 рублей на свечку, поставят, все. Мы говорим, что такие люди есть, но есть и другие люди, которые могут, знаете, целое состояние пожертвовать на храм. Видите таких людей? Это уникальная личность. Невероятно, что люди могут делать. И даже ни тени, ни жадности, ни сожаления. Пол состояния берут и на храм, строят храм вообще. Золотые купола, там что-то еще, не жалеют. В Индии столько храмов, посмотрите. Причем такие храмы, что нам во сне не снилось, как такое можно построить. Я видел. Видел, что сейчас в Тирупати построили. Это сказка, аналогов нет. Я видел, что построили в Бангалоре. Аналогов нет. В Гувахати аналогов нет. В Дели, во всем Дели, аналогов тоже нет такому храму. Кто это строит, скажите? Богатые люди в Индии. Не жалко? Огромные деньги. Боже мой, как можно такие здания вообще отгрохать? Я не понимаю. Делают без сожаления. И главным образом именно это не хотят делать. Бескорыстно вкладывают туда. Просто храм. Люди будут приходить, видеть божество, слышать святые имена, слушать святых, слушать священное писание. Вот туда они вкладывают деньги. Если в Индии таких людей достаточно много, если хотите построить храм, вам многие помогут. Просто поговорят с вами, убедятся, что вы искренний, честный человек. Все, да, давай сделаем храм. Хорошо. То здесь это очень сложно сделать. Здесь растут казино, банки. Вчера мы ехали в большое здание, я спросил, что здесь? Развлекательный, культурно-развлекательный центр. Миллионы, миллионы, не жалко для этого. А это что у вас за избушка? Храм Хари Кришна. Вот такая реальность, пожалуйста. Разве вы не видите? Вот такие отношения с Богом у людей, вот они, очевидны. И не нужно говорить, у меня Бог в сердце, я его люблю, не надо. Вот, смотрите. Вот вся любовь. И сравните с радикальным центром Омске. И сразу все поймете, где их любовь, где их желание, где их разум, где их существование. А вы не наоборот, люди живут в лачугах, а храмы, знаете, какие строят. А сами живут в лачугах, ничего не нужно вообще. Такое сознание людей. Ну, конечно, там тоже западный мир постарался и как-то навязывает свои идеи. Но в целом, мы говорим, есть другая культура, что описывается в Бхагаватам. Субхари Муни без сожаления прожил долгие годы под водой и оброс этой тиной и всем остальным. Но как только подумал о женщине, сразу заинтересовался внешностью, богатством, социальным положением. Вот люди думают о чем сейчас. Внешность, богатство, социальное положение, образование. Почему? Думают о противоположном поле. Слишком много. Чуть-чуть нужно думать об этом. Немножко. Какое-то место должно иметь. Наша человеческая жизнь, это должно иметь место. Но должно заполнять все существование. Как эти две рыбки заполнили все существование Субхари Муни. Как они совокупляются. Боже, какое счастье супружеское. Любовь какая у них. Но он просто никого не видел долгие годы. Стал жить с рыбами, стал иметь сознание рыбы. То есть сознание рыбы он это все сделал. А мы говорим, сознание Кришны. Поэтому мы должны отвести человеческому существованию также место наше. Мы же люди, это понятно. Но одухотворив большей частью мыслями о Боге, это существование имеет место. И тогда это человеческая часть становится очень важной, очень качественной, очень ценной. Ценность, что связана, одухотворена духовной энергией, мыслями о Боге. Вот что подразумевается. Человек должен одухотвориться, очиститься. Связь с Богом означает, что человек может жить с Богом. Физически не нужно так думать об этом. Сердце человека имеет это. Его желания, его поступки, его чувства и прочее. Собственность, он посвящает все это Богу. Затем, позже Субхари Муни снова встанет на путь преданного служения, насколько я помню, там это будет описываться. Но пока он отвлекся, вот, причина была даже не в том, что он видел этих рыбок, а в том, что оскорбил Гаруду. Если бы, когда Гаруда прилетел за рыбой, Субхари Муни выразил ему почтение, он бы забыл о рыбах и вспомнил бы о Вишну. Потому что Гаруда — представитель Вишну. Выражайте почтение представителю, выражайте почтение Гаруде. То есть Вишну непосредственно. Все, помните о Вишну. Но он почтение рыбам оказывал, а Гаруду оскорбил. Кто перепутал? Так Майя подействовала на него. За то, что он просто жил в воде. Вот видите, иногда человек думает, я живу в Ашраме или в святом месте. То есть иногда мы выбираем такие места. Но там тоже можно обусловиться. Тоже можно обусловиться. Прабхупада говорит, что иногда люди живут семейной жизнью и видят, как это трудно. Так трудно жить семейной жизнью и при этом еще практиковать духовную жизнь. Это большой труд. Большие силы нужны. Они ждут, не дождутся, когда же будет мне 50 лет, чтобы оставить, наконец, семью и уйти в святую Дхаму жить вообще. Вот такое сознание у них вырабатывается. Неправильно. И они, конечно, вот все 50 лет исполнилось, дети взрослые, все, бросают всех. Ухожу в Дхаму. И что там в Дхаме происходит? Они женятся еще раз там. То есть нельзя совершать оскорбления, говорится, на пути к Богу. Ради своего духовного продвижения, ради своего собственного даже духовного удовлетворения, это уже эгоизм, нельзя совершать оскорбления других людей. И вот Иштира, когда попал в рай и не нашел там братьев, сказал: а где мои братья? Они в аду, ответили ему. Тогда они останутся в раю, сказал Иштира. Это было бы оскорблением, если бы он сказал: хорошо, что, ну, раз они заслужили, пусть будут в аду, а я здесь, в раю, я заслужил, каждому свое. Он сказал: нет, я пойду туда, к ним. Я всегда был вместе с ними. Они всегда следовали моим настроениям, как я могу быть в раю, а не в аду. Я должен быть вместе с ними, с моими братьями. Так голос сказал: нет, Юдхиштхира, это была проверка. Ты не попадешь в ад. Это была очередная проверка. Но он не торговал этими вещами, не подкупался Юдхиштхира. Он следовал долгу до конца. Также и в служении Богу Кришне не нравится это ложное отречение. Ради тебя, Бог, я бросаю все, всю свою семью, и все свои обязанности. Ничего делать не буду. Я просто хочу служить с любовью и преданностью, и плевал я на все остальное. Это не сознание Кришны. Сознание Кришны, естественно, просто развивается сильная любовь к Богу, и все окружающие люди говорят: иди, все, иди, тебе пора. Тебе здесь делать нечего. Это подтверждается изнутри и извне. Но если это просто моя прихоть, и не подтверждается ни изнутри, и ни извне, это не авторизованная бхакти. Она разрушает общество, порождает оскорбления и постоянные падения. Субхари Муни падает в этом случае. Это пример того, как человек может пасть даже с высокого уровня. С высокого уровня может пасть. Майя все равно сильнее всегда. Поэтому нужно быть осторожным в том плане, когда мы общаемся с преданными, чтобы нам больше думать о Кришне, не развивать сознание своей окружающей среды. Не думайте, что вы амичи, или сибиряки, или русские, Прабхупада говорит, или американцы. Не думайте так. Думайте, что вы духовные существа. Медитируйте на это. Думайте, что вы слуги Бога, духовные частички Его. И всегда выражайте почтение тому, кто обладает большими знаниями духовными. Не оскорбляйте никого. С преданными дружите, невинным людям проповедуйте, несчастным помогайте, старших почитайте. Так, так будет все хорошо, безопасно. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Скажите, пожалуйста, а где грань? Когда человек должен понять, где долг, а где его желание личное? Ну, например, вы упомянули там службу в армии там, или на войне, когда человеку ну, необходимо разобраться в этом. Он должен там вообще служить или и он не хочет просто служить, а хочет быть духовным.
Долг и желание не всегда совпадают. Есть три момента, что касается обстоятельств, которые нас окружают. Говорится, что если мы можем изменить обстоятельства, мы пытаемся это делать согласно своим желаниям и цели. Но если не можем, мы должны принять ситуацию, терпеть ее. Значит, что воля Всевышнего существует. Это значит тоже путь предания. Нужно принять это как путь предания. Если обстоятельства невозможно изменить, мы принимаем их. Если возможно изменить, мы пытаемся что-то делать. Кто-то подумает, не пойду в армию, зачем мне армия? Там вообще непонятно, что в этой армии, там совершенства нет. Я хочу заниматься преданным служением Кришне. Неплохое желание, в принципе. Если получится, можно это сделать, выполнить. Если не получается, то мы идем в армию. Принимаем как высшую волю. Мы не делаем из этого какой-то трагедии.
Такой момент, что часто в книгах я читаю, что, допустим, когда человек ест мясо, то он будет рождаться столько, сколько, ну, как бы рождаться животным, сколько, или воды будет столько, сколько волос на теле животного. Ну, то есть такие есть высказывания ведические. В то же время вот на практике как бы есть вот тот же метод генетической регрессии, там, да, когда человека погружают, там, и, читают это разного опыта, где говорится, что человек вспоминает свою прошлую жизнь, что он там ел мясо, и тем не менее, как бы он рождается вновь человеком, уже продолжает свое человеческое существование. Как, почему так происходит?
Например, есть такой термин, как преданный употребляется, бхакта в писаниях. Но Прабхупада говорит, нужно понимать, чистый бхакта означает. Говорится, преданный, значит, чистый преданный. Например, там пишется, что тот, кто выслушает эту главу с верой и преданностью, никогда больше не родится в этом мире. Ну, я прочитал эту главу, но что, я не освободился. Там имеется в виду, если чистый преданный прочитает, и все правильно это поймет, все с верой, полностью чистый преданный. Вот такой результат будет. Или говорится, можно понюхать листья тулоси и освободиться. Это для чистого преданного так. Я могу понюхать, но я что-то не освобождаюсь, опять же. Уже пронюхал весь нос, но никак. Нужно понять, что там говорится о преданном, значит, чистый предан. Вот тогда это вот такое вот точное описание. Вот так все произойдет. Также здесь тот, кто убил корову и съел ее, скажем, это означает человек, который находится в ведической культуре и знает обо всем этом. И тем не менее сделал это. Вот тогда это вот в полную силу эта вот вещь применяется. Ману Самхита, например. Много законов очень суровых. Вор отрубает руку. Сейчас вы не можете это применить. Но в те времена это применялось, потому что люди имели другое сознание вещей. Если сейчас Ману Самхиту применять, то мы все станем млечками, Прабхупада сказал. Очень жестокими людьми просто станем. Не представителями закона, а убийцами. Наоборот, все перевернулось, видите, в этих обстоятельствах. Также и в те времена, когда описывается вот эта вот формула убийцы коров, это относится к людям цивилизованным. Цивилизованным. Например, век Кали находится в полном ведическом знании, тем не менее избивает быка и корову специально, чтобы начать деградацию. Тогда Парикшит говорит смерть этому человеку немедленно. Сейчас за убийство быка правительство никого не накажет. Ни, в всяком случае, смертью никого не накажет. Потому что люди, они практически не образованы. Они не ведут, что творят, говорится. То для них больше подходит путь прощения, чем путь наказания. Видите? Поэтому распространяется на христианство сейчас. Путь прощения людей больше привлекает. Потому что это невозможно, так сказать. Грехи настолько властвуют над человеком, что они не могут удержать себя. Ну, они приветствуют больше христианства. А ведь культура говорит, нет, оставь все это. Ты должен научиться быть сильным, стать сильным, чтобы оставить все эти грехи. Но тогда ответственность повышается, правильно? Если у меня есть сила, есть разум достаточный, я образован духовно, я при этом иду и ворую сознательно, отрубается рука в этом случае. Этот человек просто не управляет своими чувствами. Руби его, не руби. Сознание не изменится, пользы не принесет им никакой. Для глупца, если вы сделаете 100 ударов палкой, он ничего не поймет. А человек разумен, вы просто сделаете ему замечание, ему будет стыдно. Сначала нужно развить сознание человека, а потом мы узнаем, почему Писание так говорит. Собственно говоря, в ведической культуре, когда люди читали эти вещи, что за убийство коровы вот, такой, вот такая расплата, они все подтверждали, здорово, здорово, правильно. Почему? Они понимали, что это как корова для человека. Но если сейчас кому-то сказать, знаешь, если ты вот свою мать убьешь, то вот такая статья. Он скажет, конечно, правильно, Боже. Вот так и нужно. Что вы, мать убить? Да, вот так вот нужно поступить. Ну, а иногда бывает так, что человек уже не ценит собственную мать. Он не понимает это утверждение. Бывает такое, что человек убивает собственных родителей.
То есть, если человек грешит и не знает, что он это делает, что это грех, он как бы прощает.
Реакции меньше. Прупада это пишет где-то в 6-й песне Бхагаватам. Говорит, что есть люди, которые едят мясо, принимают интоксикации, все остальное делают, но не совершают греха при этом. Потому что они рождены в этой культуре и приняли это как культуру. Это не их выбор даже. То есть такой ответственности они не несут, такой большой, как это, вот, скажем, в Писаниях написано. Тем не менее, они деградируют. Они никогда не выберутся из этих обстоятельств. Например, племя какого-нибудь там Бенгибу в Австралии, там они едят ящериц сырыми, прям живыми. Для них это не грех вообще. Иначе вы не выживете там просто. Или там где-то алиуты, коряки, вот местные вот эти вот там. Они там тоже едят всякую всячину. В сыром виде. Для них это не такой же грех. В ад они не пойдут. Они уже в аду находятся, эти люди. Живут уже в этих условиях. Но они человеческую форму имеют при этом. Поэтому они потом, проходя через этот ад, родятся в более высокой человеческой форме. В ад не пойдут, видите, наоборот. Для них это прогресс вообще. То, что пища для одного, я для другого. То есть нужно выяснить, что для нас сейчас правильно, что неправильно. Разве мы раньше не ели мясо? Здесь все присутствующие, до сознания Кришны. Ну, значит, с этим мы должны пойти в ад. Нет, говорит, предначищается. Принимает ответственность сейчас. Можно очиститься.
Угу.
Он вынужден это сделать, просто вынужден. Такая относительность, видите, в этом мире. Люди в гуне благости, у них одни правила предписания, в гуне страсти другие правила предписания, в невежестве совершенно третье правило предписания. И все это полезные вещи, видите. И все это полезные вещи. Потому что в ведах есть рекомендации, как есть мясо, например, для таких людей. Это полезная вещь для них. Но никак не применимо к людям, которые живут в благости. Это деградация просто будет. Почему девочек выдавали очень рано замуж в ведической традиции? Чтобы все девушки были замужем? Да, если девушка думает о выборе жениха, она начинает думать о многих. Для девушки это не очень хорошо. Для мальчика это более-менее приемлемо, это не такая уж проблема для мужчины. Потому что в материальном смысле он совершенно поверхностное существо. А женщина в материальном смысле слова – это очень могущественное существо. Если она о чем-то подумала, она уже приняла это. То есть у нее другое восприятие мира. Поэтому девочек уже, скажем, с 8, с 9 лет уже показывали, вот это твой муж. Чтобы она ни о ком другом уже не думала. Все-таки нужен был порядок и покой в обществе. Они знали, как поддерживать отношения в таком возрасте. не жили вместе, просто знали, вот мой муж там идет в школу. Там ему там сколько, может быть, там 15 лет ему или 14 лет, но они уже знают с детства друг друга, что это муж и жена. Она ему иногда что-нибудь приготовит и принесет поесть ему. Все, вот такие отношения. Он ест. Ест и имеет отношения с ней через пищу. Все, у них развиваются чистые отношения долгое время. Сейчас они получают сначала шок раджа-гуной по голове, а потом такие в полусознательном состоянии строят отношения, строят жизнь. Потому что их вожделение ошарашило молодых людей. Потом пытаются строить отношения. Там нет, они спокойны еще, у них не развиты эти все вещи. Шока никакого нет, естественно, все происходит безболезненно. Сейчас, что брамачари женился, это большая психологическая проблема в жизни человека. Это травма вообще для него. То есть трудный переход психологический, что брамачари вдруг женится. Он думает, что это падение, что это деградация, что это уступка майи, что и прочее, прочее, прочие вещи. А в ведической культуре никогда такого нет, такой проблемы не существовало. Люди не испытывали, что это проблема, не получали никакой травмы от этого. Все было по-другому организовано. И вы можете общаться с людьми вокруг спокойно, потому что все знают, кто кому принадлежит, все на месте. Ничего не перемешивается, не перепутывается. Они связаны с служением. Например, они могут знать, вот это вот моя невеста, а это мой жених. Но служением не связаны. Они не служат друг другу, просто чувства друг друга удовлетворяют. Свои, но не служат друг другу. Означает, что в это время может третий вмешаться в эту ситуацию, разбить их отношения. Легко. Если там нет служения. Потому что связывать людей служениями. Если есть между ними служение правильно, никто третий не может разбить эту ситуацию. Но поскольку они не связаны с служением, может появиться третий или четвертый, или еще какой-нибудь, неважно. Могут увлечься, отвлечься куда-то от этой ситуации, потому что они не связаны. Женщина служит мужу. Муж тоже знает свои обязанности. Это связь. Это одушевляет брак. Обязанности одушевляют брак. Как вы назовете человека, у которого нет никаких обязанностей в обществе? Бомж. Неодушевленное живое существо, так скажем. Это мертвый социальный человек. Также в браке. Что оживляет брак? Обязанности. Но это живой, сильный брак. Поэтому девочек рано давали замуж, показывали, вот твой муж, служи ему уже сейчас. Так должно быть в Исконе. Но сейчас девушки не хотят так. И взрослые не понимают, как это сделать. Девушки воспитываются по-другому. Девушки уже воспитаны так, что не смотрят одновременно на многих, сравнивая их, выбирая. Изначально это так. Это они восприняли от родителей. Это культура уже. Поэтому пока сейчас невозможно установить, как правило, для всех. Это позже можно будет установить, когда мы развьем такую культуру. Сейчас это не будет полезно. Может даже принести вред. Сейчас между мужчиной и женщиной разницы почти нет в этом плане. В плане свободы почти нет разницы. То есть мы не можем при помощи давления это устанавливать. Насилие. Сначала нужно понять, что это хорошо, и почему это хорошо, и как это хорошо. Почувствовать, что как это хорошо. Тогда люди примут это. Люди не умеют любить. Если кто-то не нравится, они не знают, как общаться с ним. Верно? В Кали-Югу это большая проблема. Если мне какой-то человек не нравится, я вообще не знаю, как с ним разговаривать. Не знаю, как строить отношения. Таких знаний нет. Это большая проблема. Только с тем, кто нравится и пока нравится. Все. Такие мои условия. Я буду с вами общаться, пока вы мне нравитесь. Хорошо. А вы говорите то же самое. Пока вы мне нравитесь, мы тоже будем общаться. Ну хорошо, договорились. Брак. Все. Пока нравимся друг другу, будет семья. Вот и все, вся семья. Выдумка. Семьи нет сейчас.
А почему родственники, не преданные, да? Мама, папа. они начинают прогрессировать. Допустим, вот родственники жены приехали в деревню тут, и папа рассказал такой случай, что зарубил курицу, и его стошнило сильно, рвало целый день. Он сказал, больше животных убивать не будет. А мама, ее тошнит, когда она мясо ест.
Это молитвами детей? Просад ели уже, да? Просад ели.
Ну как бы мы их не воспитывали, ничего не
делали. Просадом не кормили, просадом даже их?
А, ну едят, конечно.
Ну так понятно, просад, просад. Это Кришна. Все родственники, да, очищаются. Вопрос времени. Преданные знают, как портить материальное существование. Материалисты портят духовную жизнь, а мы портим материальную жизнь. Кто кого. У нас идет соревнование с ними.
Вот мы знаем о том, что есть такое понятие Кришна-карма, да, что когда мы становимся более-менее преданными и вступают в силу определенного, уже не просто карма, а Кришна-карма. А до этого в лекции сказали, что в принципе у любого человека и любое его благочестие это по сути от Бога. То есть как бы Кришна карма. Это как бы как-то
зависит. Непонятен вопрос.
Ну, то есть, что имеется в виду, когда мы говорим, что преданный стал преданным, да, и Кришна карма теперь у него. То есть не то, что было до этого обычно, отдельно. А Кришна карма. А вы сказали в лекции, что у любого человека, у которого есть что-то, это как бы ну, от Бога. И по сути это уже Кришна карма. То есть вот когда мы говорим, что.
Нет. Кришна карма, когда мы в свою жизнь принимаем Бога. Тогда это Кришна карма. Потому что духовную жизнь, как мы в этом примере привели, можно трансформировать в материальный успех. И все, никакой Кришна кармы нет. Кришну можно забыть. Пока человек помнит Кришну, можно сказать, что это Кришна карма сейчас у него, то, что он делает. Добавляется Кришна, не присутствовать должен. А он может не присутствовать, можем забыть его. Это уже не Кришна карма. Просто карма. Просто можно все в благочестие мирское трансформировать. Все преданное служение. Например, если я 20 лет провел в проповеди в Исконе, но теперь меня интересует материальное существование, например. Я могу посчитать, сколько это все стоит, каждая лекция. Выдвинуть счет ИСКОН, заплатите мне, все. ИСКОН даст мне, скажем, какое-то там количество долларов, и скажу, все нормально. Но Кришны уже нет. Но деньги есть. То есть я могу вот честный обмен сделать такой. Все, я получаю деньги, но это уже не Кришна карма, все, это уже моя карма. Кришны тут уже нет. Если же наоборот, у меня есть деньги, миллион долларов, я это Кришне даю, это уже Кришна карма. Я начну думать постоянно, что там с моим миллионом происходит. Где богатство, а что мое сердце. Начну думать о Кришне. Это уже Кришна карма. Тогда человек ничего не теряет. Вот мы просто выбираем, что лучше. Либо это все Кришне отдавать, либо от Кришны все получать. Кришна карма, когда мы Кришне все даем. Тогда скажем, Кришна карма. Твоя судьба в руках Кришны, все.
Преданный, он несколько обходит, да? Говорится, что Кришна его все равно не отпускает. Да? Потому что, ну, как только он стал преданным, это уже Кришна карма. Вот то есть он же не служит без Кришны Кришны.
Ну и что? Он просто думает о нем, просто хочет. Мы уже объяснили это. Он просто не чистый преданный. Другой вопрос уже. Это уже детали. Детали не так важны. Принцип понятен. Какой это преданный, это уже детали. Важно, что он преданный. Какой человек под душем стоит, неважно. Грязный или уже не очень грязный, главное, что он под душем. Подтверждение за стенкой было.
Если ИСКОН не даст денег, это Буна Карма
будет. ИСКОН, конечно, не даст деньги. Чтобы человек остался, чтобы Кришна остался в долгу перед ним, да? Чтобы он все-таки помнил о Кришне. Иногда дает деньги ИСКОН. Так бывает. Некоторые преданные так отходят от движения, говорят, теперь заплатите, я столько лет потратил здесь. Я же бескорыстно делал, мне нужны деньги, мне сейчас ничего нет, дайте мне деньги. Дают.
Это у нас сейчас везде распространяется в обществе, ну, в России. Медицина платная. Но это, я так считаю, что это же тоже карма плохая накручивается на этих медиков, которые берут это, как вот.
Переживайте за медиков или за себя?
Нет. Почему я к ним не обращаюсь? Потому что я испытал на себе, что это почти бесполезно.
То есть о медиках беспокоитесь?
Нет, ну просто вот это, да.
Не беспокойтесь о медиках.
Это все-таки шаг назад, по-моему, платная медицина, да?
Не обязательно. Место, время, обстоятельства. То есть шастры нужно еще уметь применять. Например, шастры что-то написано, мы говорим, вот так. Это нужно еще уметь применять. Не всегда это так. Если сейчас медицина будет бесплатная, то доктора вообще ничего не будут получать. Они смогут выжить. Я об этом и говорю. Когда государство платит, значит денег нет. И вот прекрасно знаете. Поэтому нужно быть практичным. Например, один был врач в Китае, который лечил и бедных, и богатых, всех, как врач поступает. Любой, если болен, он приходил на помощь. Он был настолько известным, знаменитым врачом, лучшим считался врачом в той провинции, что, да, даже император знал его на самом деле. Лично император лечил. Но император был просто обжора. Он жил как свинья, этот император. Он просто обжирался, удовлетворял свои чувства, потом получал какие-то болезни, звал этого доктора, умолял его спасти ему жизнь. Доктор давал ему там диету, лекарства, назначал и просил огромные деньги за это вообще, с золотом. И тот ему отдавал золото, лишь бы просто здоровье было у него. И следовал этой диете, поправлялся. Потом снова обжирался и объедался, и удовлетворял чувства, и снова приходил. И он прописал ему то же самое лекарство, вообще те же самые наставления, снова золото брал у него. Потом на эти золотые деньги лечил бедных людей. Практичность, принцип. Есть врачи, которые имеют квалификацию врачей внутри. Они имеют сострадание, они имеют эти качества необходимые. Есть такие люди. Но в этой системе никто не будет давать им пожертвования. Не смогут жить на пожертвования. Поэтому нужно иметь разум, чтобы жить сейчас в этих условиях. Все, на этом мы и закончим, похоже, на врачах. Нет, еще вопрос?
От чего больше милость зависит? От нашего ежедневного утреннего повторения мантры или либо от харинамы, допустим, участия на харинаме?
А почему взвешиваются эти два? Что-то одно выбрать человек хочет?
Ну, если, допустим, делать только утреннее повторение, допустим, да, то как бы такая монотонность присутствует.
А почему не то и другое?
А если делаешь плюс еще то, то тогда милость появляется.
Ну, мы и говорим, почему не вместе, почему не больше милости.
Но вместе у нас зимой не проводится.
Зимой это понятно, но летом же проводится.
Летом проводится.
Значит, вопроса нет.
Зимой тяжелее.
Зимой вы можете делать, скажем, раз в месяц на Маягью, если хотите, зал снимать и петь там 3 часа киртан. В зале можно радхатру даже провести. Людей пригласить. Если хотите воспевать, воспевать можно круглый год. А что тут сложного? Ну, скоро достроить алтарную, там уже фундамент. Стадион. Будет открытый стадион у вас там. Как развлекательный центр такой же построить. Осталось чуть-чуть. Я видел. Уже почти готово. Надо строить быстро. Если строить, надо быстро. Это все превращается потом, знаете, в какую трудную вещь, если это затягивать. Стройку нельзя затягивать. Находите деньги, собираете всех, обдираете всех, но строите эту алтарную комнату быстро. Потому что долго размышляют. Потому что преданные долго размышляют. Давать деньги, не давать деньги. Чьи кости еще положить туда? Кто? Кто следующий будет, интересно? Нужно все вместе делать быстро. Много размышляют, много оценивают, много критикуют. А? Да, нужно кого-то в жертву принести. По очереди нужно. Нужно быстро, слишком много рассуждаете. Есть фундамент, рассуждать не о чем. Сразу ставьте храм, как можно быстрее. Рассуждать будете потом. Серьезно, это будет трудное дело. Это будет большая трудность. Через 100 лет этот храм будет уже действовать. Никто не вспомнит, какие тут были трудности, какие проблемы вообще. И кого-то жертву предложили. Все будут видеть храмы, Хари Кришна, традиция будет установлена. Должны немножко перешагнуть через вот эти вот недостатки, которые вы видите. И понимать, что вы вкладываете в будущее. Всегда недостатки есть в любой деятельности. Гита говорит, огонь всегда покрыт дымом, всегда будут недостатки в материальном мире. Что ж, не зажигать огня теперь? Нет, надо быстро все делать. Тем более вы уже начали. Обдирайте всех преданных до копейки. И стройте храм. Деньги придут. Деньги придут, деньги — это просто вода. Это ничто. А храм останется на многие годы. И многим людям поможет.
Чем больше у нас отождествлений, самоотождествлений с какими-то материальными качествами, да, тем ложно эго, оно, тем какие-то обстоятельства разные, они могут приносить ложную ногу, большую боль. Вот. И как вот действовать, когда вот ты эту боль чувствуешь в своем сердце из-за своих отождествлений, из-за каких-то требований, которые ты предъявляешь миру? Что нужно делать, чтобы как-то...
Всегда будет какая-то боль в сердце обязательно в материальном мире. Всегда. Это естественно. Это человеческое существование. Мы все чувствуем сердцем. Все, что с нами происходит. Это нужно принять как данность, как судьбу. И продолжать выполнять свои обязанности. Нет другого пути. Нет другого пути.
Ну, очень тяжело, когда очень много. Ты осуществляешься с разными вещами. Много-много всего. И вот больно. Ты видишь, что ты не способен даже порой выполнять свои обязанности.
Тяжело, я понимаю, но все равно нужно делать. Выполнить обязанности. А какой еще ответ? Другого нет ответа? Царица Кунти говорит, пусть эта боль, эти трудности приходят снова и снова. Можете повторять за ней. Царица Кунти так говорит. Можете петь вместе с ней эти молитвы из Бхагавата. Но главное, чтобы ты оставался с нами, она говорит. Тогда нам все равно вообще. Даже лучше, если проблема еще лучше, потому что ты с нами всегда, ближе становишься. Вот что нас должно интересовать. Не так, что Кришна, убери все эти препятствия. И нет, ни препятствий, ни Кришны нет, вообще ничего нет. Нет, пусть будет так. Препятствий не будет, будет только Кришна. Да, но Кришну нужно достичь, пройдя через препятствия. Если вы просите Кришну, сначала препятствия проявятся. Это же путь. Это же путь. А путь весь усеян препятствиями. Если вы просите Кришну, значит, сначала препятствия придут. Если вы хотите приехать в другой город, должны всю дорогу проехать, верно? Проколесить. Вот каждый сантиметр проколесить. Но преданно будет, надо на чудо надеяться. Нет, все, требует чуда, все требуют чуда. Сразу перенестись на Галоку Вриндавану. Беспрепятственно. Но это будет слишком дешево. Если так дешево на Галоку, потом с Галоки обратно, снова на Галоку, знаете. Так дешево, нет. Это очень дорого стоит. Любовь не терпит таких, такого отношения. Пришел к тебе, пошел к другой потом, потом к третьей пошел, потом снова к первой. Нет, нет. Не подходит для бхакти-йоги. Мы принимаем путь, который дает Кришна. Трудный путь, потому что это помогает нам думать о Кришне. В этом смысле, чем хуже, тем лучше. Для ума, для ощущения. И для преданного это благословение. Для материалиста это может подавить его существование, да, вообще вниз сбросить трудности. Люди могут превратиться непонятно во что. Для преданного, наоборот, это возвышает. Есть такая книга «Величие Сатурна» называется. Когда Сатурн эти вас вот прокатывает вот так вот, расплющивает вот так вот. И только одна душа остается целая. Называется «Величие Сатурна». Особая милость. Все отбирает. Период времени такой. Дайва работает. Цикл циклирует. Должны знать законы этого мира. Кто может жизнь прожить без боли, без забот, на счастье? Только дурак. Только сумасшедший может такой прожить, который вообще ничего не понимает вокруг. И будете слушать такого человека, который прожил всю жизнь беззаботно и счастливо? И не испытал ни одной трудности вообще. Это не придает им даже никакой авторитетности и ценности его в жизни такая. Скорее мы слушаем тех, кто прожил жизнь нелегкую. Прабхупада, его жизнь была нелегка от начала до конца. Поэтому слушаем его. Там есть все, весь опыт жизни. 70 лет Прабхупада начал проповедь по всему миру. Мы это понимаем, что это такое? Начинаем понимать, что это такое? С материальной точки зрения. Это как проклятие вообще. 70 лет мотаться по всему миру, по всему земному шару. Когда у вас уже ни здоровья нет, и прочее. Ни денег, ничего нет. Ни родственников, ничего не было у него. Начал такую миссию, Шрила Прабхупада. Не думайте, что было все безоблачно. Когда установился ИСККОН, это было очень трудное время. Прабхупада должен был лично заезжать во все эти центры, чтобы поддерживать, иначе бы они все рассыпались. Последние 12 лет он ездил по всему миру. 14 раз объехал всю землю. Перед написал книги еще каждую ночь, по ночам. Встречался со многими учениками, гостями, так сказать. Всем оказывал поддержку. Это, думаете, легко было как-то? Безоблачно так? Это было невозможно на физическом уровне вообще сделать. Ну и какие у нас трудности, скажите? Такая прям нестерпимая боль. В чем такая боль? Иллюзия. Это больше все же иллюзия. Не такие уж мы несчастные, как кажется.
Пожалуйста, стиху Митрхари Муни, когда он сошел с пути, он потом горько сожалел. Но то, что когда он видел этих двух рыбок, и он мог понимать, чем это все закончится, когда он принял решение жениться, даже он не понимал, что это плод ложного ожидания такого.
Он понимал? Понимал? Но просто у него были уже чувства, все. Люди все понимают. Вы не встретите человека, который бы что-то не понимал. Вот не принимают, другой вопрос. Они понимают, но не принимают. Закон кармы может понять любой ребенок. И все остальное. Но вот принять это в свою жизнь не каждый может. Именно потому, что у них есть чувства, есть привязанности, есть желание материальное. Если пробуждается какое-то материальное желание в человеке, оно практически непреодолимо. Это невозможно, Прабхупада сказал. Его нужно просто перенаправить это желание. А как перенаправлять? Вместе с объектом чувств. Ну, то есть ребенок играет. Как его обучать? Он же не хочет учиться сидеть, он хочет играть. Вместе с играми перенаправляют. Берут вместе с игрой это все перенаправляют. Человек хочет жену. Хорошо. Вместе с женой перенаправляют к Кришне. Вот так, с объектом чувств вместе. Потому что это невозможно уже. Такова человеческая природа. Поэтому главная идея заняться служением Кришне. Неважно, как это уже. Все, что есть, занимаюсь служением Кришне. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Гаур Нитай ки джай, Гаура Премананде.